не стало, вот и все. Так бывает. В жизни случается, что человек... Она опрокинула столик. Единственный неглубокий ящик вылетел. Наручные часы Пола и монеты, которые были в день аварии у него в карманах, раскатились по полу. А он даже и не знал, что они все время лежали здесь. Ему удалось отодвинуться от нее.
«Вы, наверное, думаете, что я вчера родилась?» — сказала она. «Я работала и видела десятки, нет, сотни умирающих людей. Иногда человек мучается, иногда умирает во сне. Просто был человек, и его не стало, совершенно верно, как вы и говорите. Ну а литературным героям нельзя сказать, что его просто не стало. Бог забирает нас, когда, по его разумению, приходит время, а писатель — это Бог для героев романа, он сотворил их точно так же, как Бог сотворил всех нас. Бога мы не заставляем ничего объяснять правильно, но про Мизери я тебе, грязный подлюга, одно скажу. Я тебе скажу, что ее Бог валяется тут с переломанными ногами. И этот бог сейчас в моем доме! Он ест мою еду и...»
Энни отключилась. Она выпрямилась, опустив руки по швам, и уставилась на пришпиленную к стене старую фотографию триумфальной арки. Она просто стояла, а Пол Шелдон лежал и смотрел на нее. На подушке возле ушей остались две круглые вмятины. Он услышал, как по осколкам кувшина стекает на пол вода, и ему вдруг пришло в голову, что он мог бы совершить убийство. И раньше случалось, что он задавался этим вопросом, естественно, в чисто теоретическом плане, но сейчас вопрос перестал быть праздным, и у Пола имелся на него ответ. «Не швырни она этот кувшин на пол, он сам бы разбил его и попытался сейчас, пока она стоит неподвижно, как пень у его кровати, перерезать ей горло острым осколком». Он глянул вниз, но возле кровати валялось только то, что упало с перевернутого стола — ручка, несколько монет, расческа и часы. Бумажника не было. И что важнее, тут не было солдатского перочинного ножа. Она успела чуть-чуть прийти в себя, по крайней мере, ее ярость утихла. Она печально посмотрела на него.
«Думаю... сейчас мне лучше уехать. Некоторое время мне не стоит находиться рядом с вами. Я думаю, это было бы неразумно».
«Уехать? Куда?»
«Неважно. Есть одно место. Если я останусь тут, то могу совершить неразумный поступок. Мне надо подумать. До свидания, Пол».
Она направилась к двери. «Вы вернетесь и дадите мне лекарство?» — тревожно спросил он. Но она уже взялась за дверную ручку и молча захлопнула за собой дверь. Впервые он услышал, как ключ поворачивается в замке. Потом он услышал ее удаляющиеся шаги. Он вздрогнул, когда она что-то выкрикнула. Он не разобрал слов. Потом что-то упало и разбилось. Хлопнула дверь. Двигатель машины издал несколько хлопков и заработал нормально. Громко заскрипел снег под шинами. Звук мотора постепенно удалялся, становясь похожим на тихий храп, потом на жужжание пчелы и, наконец, пропал. Он остался один. Один и заперт в этой комнате в доме Энни Уилкс. Заперт в кровати. Отсюда до Денвера... ну, скажем, как от бостонского зоопарка до Африки. Через какое-то время часы в гостиной пробили полдень, и начался отлив. Глава 14. 51 час. Он знал, сколько времени прошло, благодаря ручке, которая в день аварии оказалась у него в кармане. Он сумел дотянуться до пола и поднять эту ручку. Каждый раз, когда били часы, он делал отметку на руке — четыре вертикальные палочки. Пятая перечеркивает их по диагонали. Когда она вернулась, у него на руке было 10 таких картинок и еще одна палочка. Сначала палочки получались довольно аккуратные, потом начали становиться все менее ровными. По мере того, как его руки дрожали все сильнее и сильнее, скорее всего, он не пропустил ни одного часа. Он дремал, но по-настоящему ни разу не заснул. Часы каждый час будили его своим боем. Через некоторое время он почувствовал голод и жажду, даже на фоне боли. Началось нечто вроде скачек на ипподроме. В начале забега явным лидером была царица боль, а забывший покушать отстал мили на полторы. О мечте о воде зрители могли бы вовсе позабыть. Затем, приблизительно к утру следующего за отъездом Энни дня, забывший покушать приблизился к царице боли вплотную, и они шли ноздря в ноздрю. Всю ночь Пол то начинал дремать, то просыпался в холодном поту, уверенный, что умирает. В какой-то момент он стал надеяться, что умирает. Все что угодно, лишь бы прочь отсюда. Он никогда не предполагал, что боль может быть такой сильной. А столбы все росли. Он видел облепивших их моллюсков, видел мертвых насекомых, оставшихся на изломах дерева. Насекомым повезло, им уже не больно. Около трех часов он сорвался и стал кричать, хотя в этом не было смысла. В полдень второго дня, 24 часа, он догадался, что помимо боли в ногах и пояснице существует кое-что еще не менее скверное — бессилие. Эту лошадку можно было бы назвать «месть слабакам». Теперь таблетки требовались ему уже не по одной причине. Он подумал о том, чтобы слезть с кровати, но его остановила мысль о возможном падении и удесятеренной боли. Слишком хорошо он мог представить, так ярко, как он будет себя при этом чувствовать. Может быть, он все равно попытался бы, но она заперла дверь. Так что он сможет сделать? Подползти к двери со скоростью улитки и улечься у порога? В отчаянии он отшвырнул одеяло, надеясь, вопреки всякой вероятности, что ноги его не в таком плохом состоянии, как можно было судить по неясным очертаниям под одеялом. В самом деле они были не в таком плохом состоянии. Гораздо хуже. В ужасе он смотрел на то, что оставалось у него ниже колен. В мозгу всплыл возглас героя Рональда Рейгана из фильма «Королевская прогулка». «Где же остальное?» Все остальное здесь, и, возможно, все остальное еще можно восстановить. Перспектива выздоровления стала в его представлении еще более отдаленной, и все-таки он предполагал, что технически это возможно. Но, вероятно, он уже никогда не сможет ходить. Во всяком случае, не сможет до тех пор, пока его ноги не будут заново переломаны, скорее всего, в нескольких местах. Потом в них придется вставить стальные стержни и безжалостно подвергнуть их еще 50 безумно болезненным процедурам. Она наложила на переломы шины, и, разумеется, он об этом знал, чувствовал жесткие тесные обручи, но до сих пор не знал, при помощи каких материалов она выполнила эту операцию. Обе ноги ниже колен были сжаты тонкими стальными прутьями, похожими на распиленные алюминиевые костыли. Эти прутья были тщательно привязаны. Должно быть, примерно так выглядели ноги древнеегипетского сановника и архитектора Имхотепа в тот день, когда археологи нашли его гробницу. Ноги казались причудливо выкрученными в местах переломов. Левое колено, пульсирующий сгусток боли, казалось, не существовало вовсе. Бедро, затем отвратительное вздутие, напоминающее соляной купол. Бедра Пола раздулись и как будто слегка вывернулись наружу. На бедрах, в паху, даже на пенисе все еще были видны многочисленные шрамы. Раньше он думал, что его кости раздроблены. Как выяснилось, он ошибался. Кости были искрошены. Со стоном, со слезами на глазах он натянул на себя одеяло. «Нет, выползать из постели нельзя. Лучше просто лежать, лучше умереть здесь, лучше смириться с этой болью, она тоже ужасна. Лучше лежать и ждать того мгновения, когда никакая боль уже не будет беспокоить».